Ветер в окно.
В студии звукоинженер Сергей Корешков, звукорежиссер Валерия Измайлова и ведущая Ирина Озерская. Добрый всем вечер, а в эфире программа
«Школа для родителей».
«Утро вечера мудренее». Вот эта вот русская пословица как нельзя лучше, на мой взгляд, характеризует выспавшегося человека. «Дневные раны сном лечи» – так в одном из стихотворений писал когда-то Фёдор Тютчев. А Александр Пушкин называл сон волшебным исцелителем душевных мук. Современная наука говорит, что сон – лучшее лекарство и маленький отпуск от повседневных забот. И треть жизни, проведенная в постели, укрепляет иммунитет, успокаивает нервную систему, систематизирует накопленную информацию и дает внутренним органам отдохнуть от чрезмерной активности тела. Итак, сегодня в очередном выпуске программы «Школа для родителей» мы поговорим с вами о сне. И сегодня у нас на связи по скайпу кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник группы сомнологии Центра Алмазова, сомнолог Михаил Бочкарев. Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер, Ирина.
Сейчас вы нам все расскажете, конечно, о процессах, фазах и вообще о значении сна. Но сейчас я еще скажу несколько слов нашим слушателям и вам, кстати. Традиционно мы будем принимать ваши вопросы, как обычно, и отвечать на них по теме эфира. Итак, напоминаю, телефон, который у нас работает в студии, за которым будет сидеть звукоинженер Сергей Корешков, 346-30-61, 346-30-61. Также писать можно по WhatsApp по номеру +7 921 982 86 56, +7 921 982 86 56. И также у нас уже в традицию вошло, что авторы самого актуального, самого интересного, на наш с Михаилом взгляд, вопроса сегодня получит традиционные награды. Итак, сегодня это билеты на экскурсию. Да-да, самую настоящую экскурсию. Называется она «Я прохожу сквозь вечный город». Это путешествие по Петербургу Иосифа Бродского. Пешеходная экскурсия знакомит с основными адресами Бродского. Это дом Мурузи, где были знаменитые 1,5 комнаты, школа, здание суда, ну а закончится прогулка в американском кабинете Иосифа Бродского в музей Анны Ахматовой. Собственно, музей Анны Ахматовой и проводит эту экскурсию. Билеты будут сегодня на экскурсию, которая будет в ближайшую субботу, 31 июля в 2 часа дня. 31 июля в 2 часа дня. Но, кстати, желающие, которые сегодня не выиграют этот билет, могут просто подойти и присоединиться к этой экскурсии, но уже там надо будет покупать билет. Итак, еще раз напомню, телефон 346-30-61. Как спать, как в белые ночи у нас в Петербурге заснуть. Ну, кстати, белые ночи уже подошли к концу практически. Эти все вопросы можно будет задать сегодня по телефону 346-30-61 или же просто написать +7 921 982 86 56, +7 921 982 86 56. Это номер WhatsApp, по которому вы пишете, и я прямо в студии читаю эти ваши вопросы. Но вы знаете, Михаил, не успела я задать свой первый вопрос. У нас уже есть звонок. Давайте тогда мы начнем со звонка слушателя. Итак, здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Алло, здравствуйте, добрый вечер. Это ваш постоянный радиослушатель Дмитрий.
Дмитрий, очень приятно. Ваш вопрос, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот говорят, что сном невозможно запастись впрок. Ну, хотя бы частично можно это как-то сделать. И если вот человек бывает, ну, никак ему не уснуть, он там овечек считает, слонов, как говорится, вот что вы в таком ситуации попробуете сделать? Вот какие-то снотворные выпить там, что придумать можно?
Спасибо большое, Дмитрий, за вопрос. Кстати, целый букет он такой вопросов. Я хотела их разбросать по разным темам. Но вот давайте тогда начнем говорить. Итак, Можно ли запастись сном впрок, то есть вперед выспаться?
Спасибо, Дмитрий, за очень интересный вопрос. На самом деле он содержит в себе две важных вещи. Это первое – это продолжительность сна, то есть она может быть в одни дни меньше, в другие больше, да? И второй вопрос – когда мы уже плохо спим, как мы можем улучшить свой сон? Вот касательно вот этого недосыпания, и потом мы можем каким-то образом его компенсировать, да? То есть это очень сложный процесс, сложный. Частично мы его можем компенсировать, и многие люди в выходные пытаются это наверстать. Но в будни, если вы, например, вот спите по 5 часов, выходные по 9-10 часов, то для организма это недостаточно для восстановления. То есть наши вот умственные способности обычно они за там, 2-3 дня не восстанавливаются, если их хронически так вот уменьшать недосыпание.
То есть если выходить из режима, так скажем, постоянно?
Да, если выходить из режима, да, и пытаться в один день спать меньше, в другой день спать больше, да, то это чаще всего приводит к определенным проблемам. Например, вот к той же самой бессоннице, когда человек не может заснуть. Если вы сегодня поспали 12 часов, например, встали в полдень, а завтра вам вставать в 6 утра, то, скорее всего, вы уже не сможете заснуть. Если касаться вопроса, когда человек не может заснуть, да, то у нас есть некоторые таблетки, конечно, и они помогают при острой ситуации. Например, если вы плохо спите там, первые 3 месяца, таблетки помогают вам заснуть, но вам все равно необходимо будет самому научиться засыпать без таблеток. Потому что если была какая-то острая ситуация, стрессорная, например, и потом после этого она ушла, приняли таблетки 1 месяц, и нормально спите, то все хорошо. Так вот, примерно половина людей нормализуется сон. Другой половины такой ситуации может перейти уже в хроническую, когда человек уже сам не может заснуть без таблеток, и тогда требуется, конечно, более активное взаимодействие с врачом.
Угу. Но можно нормализовать, например, кто вот сидел на таблетках, все-таки нормализовать как-то, может, какие-то есть упражнения там, не знаю, все-таки войти в режим. Как?
Да, можно, да, но в целом мы говорим вот о ситуации бессонницы, да, которая требует консультации врача. Это если человек регулярно более 3 раз в неделю, например, не может заснуть или просыпается ночью или рано утром, да, не может заснуть. И у него от этого происходит нарушение состояния в течение дня. Например, головные боли, слабость, усталость, сонливость. Он не может активно работать. Тогда основной метод лечения – это на самом деле не таблетки, а когнитивно-поведенческая терапия, которая прописана у нас в стандартах российских и зарубежных. То есть когда человек может сам себе помочь или при помощи врача. И в эту терапию входит несколько компонентов. То есть есть вот известная всем гигиена сна, касающаяся того, что нам надо вставать в одно и то же время, да, успокаивать свой вечер, не уносить эмоциональную активность на ночь, готовиться ко сну, соблюдать ритуал сна. Да. У нас есть некие техники релаксации, да, про которые многие знают, там приложения, которые включают шум, дыхание определенное, йога, в том числе медитация, да, это методы, позволяющие нам расслабиться, когда мы не можем заснуть, но им необходимо обучаться. То есть потратить несколько недель на это. Потом есть методика контроля стимула, да, и методики, занимающиеся врачом, это ограничение времени в кровати. В общем, вот так.
Даже такое ограничение времени в кровати. Ну, давайте об этом чуть подробнее поговорим после звонка. У нас еще один есть звонок нашего слушателя или слушательницы. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Здравствуйте, это Николай Николаевич. Вопрос у меня вот какой. Значит, ну, мне из-за простатита приходится вот ночью по надобности вставать 3-4 раза. Вот, вот меня интересует, насколько это, ну, естественно, сон прерывается, вот насколько это вредно. Я понимаю, что это вредно, но вот насколько интересно.
А вы быстро после этого засыпаете?
Потом, ну, более-менее ничего, так, минут через там 10-15, может быть.
Прекрасно. Так. Спасибо за вопрос. Итак, вот если сон прерывается, неважно по каким причинам, вот не только у Николая Николаевича, многие тоже бегают там 2-3 раза в ночь. Вот что это вредно, но если сразу, например, люди засыпают, вот 15 минут, я знаю, что это обычное время ухода, как бы отхода ко сну. За 15 минут обычно люди засыпают, да.
В целом, здесь необходимо на самом деле уточнять возможности лечения, да, этого простатита, и насколько это возможно полечить. Второй момент, бывают некоторые заболевания, которые к этому приводят. Но если мы говорим именно про ночные пробуждения, там, 2-3 раза за ночь, человек после этого засыпает, да, то в целом это все равно нарушает нормальную структуру сна. Потому что когда мы вот просто ложимся спать, ну, вот это как стиральная машина, вы ее завели, да, у нее программа. У нас идет сначала программа, когда у нас первую половину сна, у нас больше глубокого сна, третьей стадии. А потом больше поверхностного сна, там, время сна, когда восстанавливается мозг. Поэтому нарушается эта нормальная ситуация, и тогда человека, он не насыпается.
То есть вообще-то это вредно?
Вообще-то это, да, нарушает нормальный сон и требует активного лечения, да.
Угу. Хорошо, а если один раз, два раза за ночь, это тоже вредно? Вот Николай Николаевич сказал, что 3-4 раза. А если один раз там за ночь проснулся, побежал?
Ну, то есть у нас до 2 раз, например, суммарное время ночного бодрствования не более 20 минут, это вот некая норма.
Угу.
И многие люди даже на самом деле просыпаются и чаще, но могут не замечать этого.
Да-да-да, я знаю, что есть разные фазы сна, и там во время вот, там, какая идет за быстрой, ты быстрее просто можешь чуть-чуть проснуться, а потом заснуть и как-то... Вот, ну хорошо, у нас еще есть один звонок. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Добрый вечер, меня зовут Антон. Спасибо за такую интересную программу, ведущий. У меня 3 вопроса к вашему гостю. Первый вопрос. Правда ли, что надо засыпать в комнате без телевизора, гаджетов и смартфонов, так как это очень все мешает и плохо влияет на сон? Второй вопрос. Говорят, что надо гулять перед сном, так как свежий воздух хорошо влияет на сон. И третий вопрос. Допустим, приходится многим часто вставать ночью в туалет, допустим. Вот скажите, пожалуйста, надо зажигать свет в квартире или нет, когда встаешь ночью, или нет? Ведь это тоже плохо влияет на сон, и потом можно не уснуть долго. Спасибо.
Спасибо за вопросы. Итак, давайте с последнего начнем. Мы таким образом закончим ответ на предыдущие. Вот если все-таки приходится вставать ночью, да, вот Антон спрашивает, надо ли зажигать свет. Вот считается, что, как бы, может быть, это больше будет людей, там, не знаю. А так без света дошел, потом лег и как бы не заметил.
Ну, если у нас получается это делать без света, это прекрасно. Но многие пациенты наши, они даже засыпают в туалете, особенно те, у кого высокая сонливость в это время. А в целом, для того, чтобы мы не проснулись активно ночью, необходимо, чтобы это освещение было минимальным, да, то есть там, например, меньше 10 люкс, но это свет свечи. Или второй вариант – использовать специальный спектр освещения, то есть можно поставить некий ночник в туалет или в ванную комнату, да, с красным спектром освещения, то есть тот, который не будет влиять на мелатонин, вырабатываемый ночью, и позволит нам более легко потом засыпать без нарушений.
Угу. Как интересно. То есть красный спектр – это лучше, чем, вот, чем общий свет или чем обычный даже свет? Красный именно.
Да. Ну вот те, например, кто занимался фотографией, помнят, что были такие специальные лампы, которые ставились в лабораториях. Вот.
Да.
Ну сейчас есть различные лампы, где можно спектр освещения регулировать, да, и можно вот такую поставить.
Угу. Ну и еще 2 вопроса от Антона. Правда ли, что нужно засыпать без телевизора, гаджетов и вот всего вот этого, то, чем все мы теперь грешим перед сном особенно?
Да, вместо этого бегать, да?
Бегать? Нет, он сказал, что надо ли гулять лучше перед сном, пойти минут 15-20. Да. Но я читала такие рекомендации как раз.
Да, ну у нас есть общие вопросы, касающиеся гигиены сна, да, и тем людям, у которых нет бессонницы, они могут улучшить свой сон, если у них перед сном будет 1-2 часа некое спокойное бодрствование без каких-то информационных, эмоциональных факторов.
То есть это как? Это если без телевизора, без гаджетов, это понятно. Но что, и без книжки? Это же уже не будет такое спокойное информационное бодрствование. Если раньше...
Ну, если у вас есть... Да, если у вас есть книга, которую вы любите почитать, да, то она в целом не оказывает какого-то сильного влияния, способствующего потом проблемам с засыпанием.
Смотри, какая много... книга?
У нас есть много пациентов, которые приходят к нам там, после 70 лет, например, они любят посмотреть вечером телевизор, и они мне рассказывают, какие передачи эмоционально повлияли на них, они потом плакали и не могли заснуть. Да? Но это их привычка, и мы не можем некоторых людей изменить, да. Но в целом, если вы вечером, например, смотрите на звезды в Санкт-Петербурге, да, или вышли прогуляться на улице, подышать воздухом, например, в парке, да, это, конечно, благоприятно действует на нас, создает некий ритуал и способствует тому, чтобы мы быстрее и качественно спали.
То есть не нужно бегать перед сном по улице, да, как вот некоторые считают. Можно просто спокойно погулять. Это лучше всего.
Да, спокойно погулять, может быть, пообщаться с родственниками, да, вечером. То есть легкая какая-то нагрузка, она помогает, конечно, без активного бега.
Хорошо, у нас еще есть один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Добрый вечер, я Татьяна. Меня интересует, известно ли гостю вашей программы, что рекомендует от бессонницы древняя китайская медицина?
Ну, древняя китайская медицина очень много рекомендует, и от бессонницы в том числе. Может быть, вы как-то... Ну, не знаю...
Хотя бы несколько вариантов.
Хорошо, Татьяна, у нас квест такой получается уже. Итак, известно ли вам, что рекомендует древняя китайская медицина от бессонницы?
Спасибо, Татьяне, за вопрос. Но на самом деле у нас здесь, наверное, не вопрос, касающийся квеста. Мы занимаемся на самом деле медициной, которая имеет некую доказательность. Если какие-то древние китайские техники вошли в современные как бы, наши предложения, да, то это прекрасно. Но я, к сожалению, их не знаю. Да? Вот самое хорошее... действием для того, чтобы хорошо спать человека с бессонницей, да, обладает когнитивно-поведенческой терапией. Когда мы работаем над теми факторами, которые поддерживают обычно проблемы со сном. То есть мы про них говорили. Да, это техники расслабления. Они известные, достаточно простые. Возможно, некоторые из них пришли из Китая. Да. Это техники контроля нахождения человека в кровати, чтобы он не лежал в кровати, когда он не может спать. Вставал с кровати, занимался другими делами, читал книжки, слушал радио, например, да, потом ложился спать. Это техника ограничения времени в кровати, когда мы вместе с пациентом определяем, сколько человек фактически находится в кровати, когда ему оптимально вставать и ограничиваем его время. То есть если, например, человек спит, находится в кровати 10 часов, спит из этого 3 часа, то мы ограничим его время в кровати до 5,5 часов.
А что, это как-то влияет на, вот, на мозг человека, что если он лежит, но не спит, то ему надо не быть в кровати? А если он болеет?
Ну, когда болеет, то это, конечно, отдельная ситуация. В целом, когда мы болеем, у нас вырабатывают специальные вещества, которые способствуют тому, чтобы мы были более сонливые. Да? И мы находимся в кровати, восстанавливаемся. Да? Это нормальная ситуация. Если же у человека возникает ситуация, когда он регулярно не может заснуть, то у него... К этому обычно добавляется некая гиперактивация в голове, то есть меняется процесс, происходящий в голове, метаболизм глюкозы и так далее. И обычно вечером у таких людей нету сонливости. Они ложатся в кровать и заставляют себя заснуть. И этот механизм, он со временем поддерживает эту бессонницу и приводит к тому, что многие страдают этим десятилетиями. Ищет поиск таблеток, да. А на самом деле им необходимо ограничивать свое время в кровати, и тогда у них появляется вот сонливость, то есть тот фактор, который позволяет нам легко заснуть уже, да. И тогда, когда сонливость появляется, мы уже можем работать с какими-то мыслями человека, которые обычно у него роятся в голове в течение всей ночи, он их пережевывает там, и снова как бы вот этот круг идет, не дающий человеку спать. То есть вот эти вот технологии, они прописаны, они стандартные, они наиболее эффективны.
Еще вы знаете, вот на WhatsApp пришел вопрос. Сейчас я напомню номер WhatsApp +7 921 982 86 56. Пришел вопрос, только не подписалась девушка. Во сколько нужно ложиться спать лучше всего? Спрашивает вот наша слушательница. Сейчас я чувствую, она... А, Полина ее зовут, вот она подписалась. Спрашивает Полина.
Спасибо, Полине, за вопрос. На самом деле время отхода ко сну – это такой фактор очень субъективный. Он у нас зависит от многих вещей. Вот если мы возьмем, например, некий алгоритм, который позволяет нам посчитать, да, то мы должны посмотреть, в какое время нам надо вставать, чтобы это время было примерно одно и то же в будние и выходные дни, отсчитать от него некую норму сна. Ну, например, взрослые люди должны спать там 7-9 часов, да? То есть та продолжительность сна, после которой у человека нету сонливости в течение дня, он чувствует, что выспался, да? И оценить, в какое время ему надо ложиться спать. От этого посчитать, да? Ну, например, чаще всего люди встают там в 7 утра, да, чтобы прийти на работу к 9 часам. Для этого надо лечь примерно спать в 11-12 часов вечера. Но если мы не можем в это время спать, у нас нет сонливости, мы ложимся в кровать и заставляем себя спать, да, то это неправильный подход. Тогда мы должны уже с врачом обсудить, как же нам ложиться спать раньше и какие факторы в жизни изменить, чтобы вот у нас уже появилась сонливость в это время, а мы могли легче засыпать.
Работу поменять, чтобы позже...
Работу поменять, да. Приходить на работу позже, да. Или, возможно, у человека могут быть некие циркадианные нарушения сна, да, то есть это вот ситуация, когда мы не можем заснуть в нужное время, а нам надо бы вставать потом в нужное время, а мы от этого страдаем. Это уже отдельная группа заболеваний.
Угу. А вот в связи с тем, что во сколько нужно ложиться спать, вот правильно, так как вот я работаю вечером в прямом эфире, и он, во-первых, заканчивается в 10, пока до дома доедешь, тем более после эфира такое некоторое всегда возбуждение, но опять же и компьютер и так далее, то есть ложусь я спать поздно, скажем прямо. Но так как мне не рано вставать, поэтому я 8-то часов свои высыпаюсь. Ну, например, зимой это вообще и часто, вернее, летом позже и позже. Могу и в 2, могу и в 3 часа ночи лечь. Да, я высыпаюсь 8 часов, но, по идее, это как бы уже... Я считаю, что не очень нормально. Но если я все-таки сплю 8 часов, то это нормально или не очень? Или что с этим делать?
Да, это абсолютно практичный вопрос, касающийся вот здесь работы. Да? Ну, например, на телевидении многие встают в 4-5 утра, да, для утренней передачи, опять же. В целом у нас есть еще оптимальное время сна, соотносящиеся с нашими внутренними биологическими часами. То есть у нас есть некий биологический вечер, который наступает у нас, и он связан с мелатонином, который вырабатывается неким образом генетически. И он задает некие вот эти вот внутренние часы, то есть время, когда вечером нам становится очень... мы становимся очень сонливыми, да? Или наоборот, мы не можем заснуть определенное время. То есть если вы, например, вечером сидите, у вас эфир, да? А вы взяли и решили к нему подготовиться. То есть вы можете как бы помочь вашему мелатонину, чтобы он вырабатывался у вас раньше и способствовал тому, чтобы вы раньше захотели спать. Например, вы в вашем помещении поменяете спектр освещения, да, сделаете его тем самым красным. Или если вы не можете это сделать, да, вы оденете специальные очки, которые блокируют голубой спектр освещения. Да? Такие очки существуют, блублокеры, например. То есть они вот этот спектр, влияющий на мелатонин, 460-480 нанометров, убирают. Это такие оранжевые очки специальные, их делают в салонах оптики, и они в интернете продаются. И ваш мелатонин будет, не будет подвержен вот этому освещению света в помещении, где вы сейчас находитесь. Да? Вы раньше захотите спать, и это будет более благотворно влиять на ваше состояние. Но если на самом деле ваши внутренние часы, они запрограммированы на более позднее время, то есть ну, они начинают вырабатываться после окончания передачи 10 часов, да, и ваше оптимальное время засыпания, например, полночь или там в час ночи, да, то вы будете себя чувствовать более бодрыми, если вы ложитесь спать позже и встаете позже. То есть это некое вот следование внутренним часам, но очень часто мы... нашей активностью, освещением, вот этот смещаем этот график, да, Но многие люди, например, уезжают на дачу или в деревню, и там понимают, что они на самом деле хотят спать раньше и вставать раньше, да. И вот их сон нормализуется, и чаще на это влияют дети тоже. То есть дети встают раньше, будят человека и говорят ему, что надо ложиться спать раньше. Угу. То есть это факторы уже внешне такие влияющие на нас. Конечно, их надо учитывать.
Ну, я прочитала, когда готовилась к передаче, что 45% городских жителей, у них какие-то проблемы с нарушением, ну, какие-то есть нарушения сна. А вот как раз за городом, ну, я тоже замечаю, когда живешь на даче, то спать действительно хочется раньше. Вот еще такой пришел вопрос по WhatsApp. Я напомню, телефон нашего прямого эфира 346-30-61, 346-30-61. А вот по WhatsApp пришел такой вопрос. «Во сколько бы я ни легла спать, — пишет Ирина, — даже в 2 часа ночи все равно просыпаюсь в 6 утра. Видимо, сказывается то, что в это время организм привык гулять с собакой. Такое уже несколько лет, все дни в году. Вредно ли это для здоровья, такой режим? Хотя я чувствую, что высыпаюсь». Вот, кстати, Михаил, вот будете отвечать на вопрос Ирины, я бы хотела его дополнить. Вот некоторые люди известные, ну, Бонапарт, например, да, вот великие такие люди, они спали по 4 часа. Вот каждый день, да, и все было в порядке у них. Вот могут некоторые люди обладать вот таким вот интересным характеристикой такой организма, что вот им мало, меньше нужно времени на сон?
Да, действительно, есть такие люди, которым надо меньше времени на сон. И в целом это может любой человек понять, если он спит, например, у нас есть краткоспящие, это менее 6 часов, которые спят, да? Человек спит менее 6 часов, просыпается бодрым, днем нету сонливости, усталости, то да, скорее всего, у него есть некоторые очень редкие гены, которые помогают ему в этом. Но у нас 95% людей примерно требуют вот, продолжительности сна от 7 до 9 часов в взрослом возрасте. Касательно Наполеона, я скажу, что у него были некоторые особенности, да, скорее всего, у него были остановки дыхания во сне, приводящие к тому, что он ночью просыпался, спал мало, да, и днем досыпал. То есть это скорее сон такого человека с проблемами со здоровьем. Вот. А пробуждение в 6 часов утра регулярно для того, чтобы выгуливать собаку, это прекрасная тренировка нашего организма, да, но если вы спите там менее 6 часов из-за этого, да, то лучше потом днем немного компенсировать, то есть короткий сон, который поможет остановиться.
Кстати, днем вот короткий сон может компенсировать вот этот недостаток дневного, ночного сна. То есть это нормально все? Пару часов?
Это нормально, да, если ваши другие факторы не позволяют вам эту продолжительность сна ночного увеличить. Да? Но если человек регулярно спит там часов 7, 8, 9, но все равно чувствует сонливость, да, то это повод обратиться уже к врачу. Могут быть какие-то нарушения сна, которые мы не замечаем.
Это я спросила, уточнила про дневной сон, отвечая на вопрос Натальи, которая вот следом только что написала в WhatsApp, если спать пару часов днем, это хорошо для взрослого человека или плохо, если он мало спит ночью. Но вы сказали, что это нормально, если он действительно мало спит ночью, такой дополнительный 8 часов мы как бы набираем.
Да, ну 2 часа именно дневного сна, это, конечно, многовато.
Ну,
да,
часик, это... часик. Часик-то нормально?
Да, нормально, но это может в дальнейшем приводить к проблемам со сном уже, с обычным ночным сном.
То есть взрослым лучше все-таки днем в редких случаях досыпать, да, когда вот совсем ночью не удалось
поспать? Да, то есть после 7 лет в целом нам дневной сон уже не нужен.
Угу. Хорошо, спасибо. У нас есть звонок. Давайте ответим сейчас по телефону 346-30-61. Вы до нас дозвонились. Здравствуйте, и ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Мария. Скажите, пожалуйста, правда ли, что мелатонин вырабатывается только в полной темноте?
Спасибо большое, Мария, за вопрос. Вот правда ли, что мелатонин вырабатывается в полной темноте? И я тогда хочу дополнить вот по поводу масок для сна, что вот белыми ночами, да, рекомендуют надевать маски. Но ведь некоторые специалисты говорят, что эта маска тоже никак не влияет, потому что она закрывает только глаза. А вот нужно, чтобы была полная темнота, и чтобы вот... Вот правда ли все это? И по поводу мелатонина расскажите нам. Про полную темноту. Или не очень она должна быть?
Про мелатонин, на него влияет много факторов, да, и на самом деле мы говорим о полной темноте во время, сна, да, то есть это фактор там освещения не более примерно 10 люкс, то есть свет полной луны из окна, он уже может влиять на наш мелатонин и приводить к некому снижению его количества, если это длительность воздействия там более 30 минут. Для того, чтобы нам проснуться утром, мелатонин перестал вырабатываться. В целом необходимо освещение примерно более 200 люкс. Это освещение в обычном помещении. Маска, если мы ее одеваем, да, то она прямое воздействие освещения блокирует. И в целом любая маска для сна нам помогает спать. Есть, например, использование маски для сна в отделениях реанимации. Для пациентов, которые там находятся, да, в реанимации много освещения, оно периодически включается, да. Это может нарушать сон пациентов, и маску для сна можно, например, одевать. И прописано в некоторых рекомендациях. Про мелатонин просто стоит помнить, что если, например, мы берем Санкт-Петербург лето, да, то в 7-8 вечера у нас еще достаточно яркое освещение, может быть, в июле месяце. Да, и когда это освещение попадает на сетчатку глаза, да, то оно смещает время выработки мелатонина и способствует тому, что он начинает вырабатываться позже. Да? Тогда мы уже должны наши глаза в это время защищать от такого яркого света, если мы хотим ложиться спать пораньше. Да? То есть, вот, конечно, там гаджеты перед сном – это тоже фактор влияющий, да? Но и вечернее освещение достаточно яркое, оно все равно на нас воздействует. Здесь тоже необходимо об этом помнить, если есть проблемы со сном. Да.
Но все-таки вот ночью ночники вот часто детям оставляют, но взрослым вы не рекомендуете, чтобы ночью что-то горело в комнате, даже там маленькая лампочка, даже красного цвета. Вот как вы говорили, что красный как бы он...
Ну, лампочка, да, которая не влияет на мелатонин, если мы знаем, что она не влияет, пожалуйста, ее включайте, да? В целом, да, ночной свет, то есть если вы включаете ночник ребенка, да, то надо его потом выключать. Ночной свет – это канцероген. То есть он прописан в рекомендациях Международного агентства по борьбе с раком, что это канцероген второго А класса, вызывающий рак молочной железы, предстательной железы, рак кишечника. И люди, работающие ночами под действием освещения, да, они подвержены этому воздействию. И поэтому для таких людей, например, есть специальные лампы, которые позволяют им оставаться бодрыми, оставлять нормальный спектр освещения, но при этом не влияет на мелатонин. То есть такие технические решения тоже бывают. Чтобы у них не было такого негативного влияния на здоровье. Да? Поэтому если вы регулярно работаете ночами, слишком поздно ложитесь спать, да, у вас действует освещение, оно влияет на мелатонин. Мелатонин является контргормоном для многих других гормонов в организме. Да? Их нарушается работа. Да? Поэтому это связано с женским здоровьем, мужским здоровьем, да, с работой кишечника тоже.
Хорошо. У нас еще есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Елена. К сожалению, в этом году некоторых детей переводят во вторую смену. Причем это 4, 9, 11 классы. Когда мой сын ходил в школу, ему тоже пришлось ходить во вторую смену, но он был второклассником. А сейчас говорят о том, что вот именно в этих классах большая нагрузка, то детям как бы дается послабление, чтобы они могли подольше поспать. И я хотела спросить, как лучше организовать режим вот четвероклассника, учитывая, что он будет ходить во вторую смену?
Вторая смена во сколько начинается?
Ну, в принципе, нам еще не сказали, но это не раньше часа.
Час дня. Спасибо большое. Михаил, вот вопрос от Елены такой. Как организовать режим дня?
Прекрасный вопрос от Елены, да. И на самом деле у нас есть рекомендации Роспотребнадзора, в которых прописано вот эти режим школьника, да. В том числе там указано, что на самом деле какие-то важные экзамены, тесты и другие, да, нам необходимо выполнять не рано утром, да, а в дневные часы, например, с 11 до часу дня, когда у нас школьники готовы к выполнению этих заданий. Но на самом деле вот вопрос того, когда школьникам начинают учиться, он очень активно обсуждается.
Ну, сейчас уже конкретный был вопрос, потому что здесь уже им объявили. Вот в час дня начинается вторая смена. У нас просто не очень много времени осталось. Как ей организовать быт? Вот во сколько укладывать? Когда делать лучшие уроки домашние? Утром?
Домашние уроки делать утром, да. Но если ребенок проснулся утром, он бодрый и активный, да, то в это время делать. Но некоторые школьники, которых, например, а-ля там совы, да, у них смещен график, они вечером более готовы выполнять эти задания, да. Здесь надо смотреть по индивидуальному графику. Если ребенок начал учиться с часу, да, вы смотрите, как он ложится спать, какое время оптимально он засыпает, какое время просыпается. Примерно через час после пробуждения, насколько он готов к тому, чтобы воспринимать сложную информацию. Конечно, оптимально эти задания выполнять домашние в утренние часы, да. Но тогда хорошо, чтобы у него была утром еще и физическая активность у такого школьника, чтобы он мог быть активным в течение дня в этом плане. А вечером, чтобы у него было спокойное бодрствование перед сном, чтобы он легче засыпал после вот напряженного школьного дня. То есть если, например, с часу там, до 8 ребенок учится, да, то там 2 часа, чтобы ему успокоиться и потом спокойно ложиться спать. То есть это должно быть...
Ну, я думаю, не до 8, ну, максимум до 6, как бы учится-то до 18, а дальше еще есть время. И вот перед сном как раз самое время, как раз именно когда вторая смена, то лучше выйти перед сном прогуляться, вот, чтобы заснуть.
Да.
Хорошо, вот у нас еще есть несколько ватсаповских вопросов. От Василия такой вопрос. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если не получается спать по 8 часов, а за полночь только ложишься спать, и вставать приходится в 6-6.30. Как организовать свою деятельность, чтобы себя чувствовать днем максимально бодро? Вот такой вопрос. Тут сложно, конечно, если это очень долго, так постоянно.
Да, очень многие люди работают в этом режиме. Как пишет Василий, да?
Да, Василий.
И поэтому им необходимо находить, во-первых, днем время для короткого сна. Второе, альтернативно они могут освоить медитацию, которая может заменить нам дневной сон. Третье, у них должна быть утром какая-то прогулка на свежем воздухе или прогулка там в сторону работы, которая позволяет нам взбодриться. Да? Им необходимо утром после пробуждения уже начинать завтракать или выпить хотя бы стакан воды. Да? И можно улучшить свое качество сна, если у них будет вечером за 1-2 часа до сна, то есть спокойное бодрствование. Принятие, например, горячей ванны, которая увеличивает у нас продолжительность глубокого сна, да, сон максимальным отсутствием освещения, да, и активность в течение дня. То есть, когда мы активны в течение дня, то наш сон, он тоже становится более качественным, спокойным, да. Если мы ограничиваем себя в течение дня из-за того, что мы не доспали, да, то это потом приводит уже к проблемам со сном.
Угу. Активность, это имеется в виду физическая активность, какая-то должна быть, да, обязательно.
Да, активность, прогулки на улице, то есть воздействие, естественно, освещение в утренние часы, это тоже очень полезно.
Угу. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Здравствуйте, Виктор Куринич. А вот такой вариант, а что делать, если сон длительный, 10-12 часов, облегчение не приносит, и... Состояние сна приятнее, чем состояние неуверенности, положим, в будущем своем собственном.
Спасибо за вопрос. Такой депрессивный вопрос. Облегчение сон 12-часовой не приносит, и состояние сна человек предпочитает пребывать, чем думать о будущем.
Это прекрасный вопрос. На самом деле есть достаточно много людей, у которых есть потребность спать более 9 часов. То есть это длинный сон считается, да? И у нас отдельно есть группа заболеваний, гиперсомнии, когда люди спят более 11 часов, не могут выспаться. В этом случае необходимо идти к врачу, чтобы выяснять, нет ли какого-то здесь нарушения сна, которое не позволяет нам выспаться. Это бывают храп, остановки дыхания, активные движения ног во сне, или редкие заболевания, такие как нарколепсия, например. Они требуют специального исследования сна. Другой вариант, да, когда человек общается с врачом, то врач уже может уточнить. Здесь может быть депрессия или какие-то большие психические расстройства, например, там биполярные расстройства, шизофрения. Такие расстройства, при которых люди предпочитают находиться во сне, и он может занимать у них там половину времени дня. Вот. Здесь уже вопрос... обследований и уточнения ситуации.
А вот что такое нарколепсия, вы сказали? Это что за заболевание такое?
Это редкое заболевание, которое в России, к сожалению, очень сложно диагностировать. Да, ситуация, когда человеку требуется очень много времени для сна, и у него днем могут возникать эпизоды, когда у него на фоне эмоциональной ситуации внезапно он теряет сознание, как бы он засыпает. Засыпает, у него мышечный тонус снижается, он засыпает. Это очень сильно нарушает жизнь человека, и для обследования необходимо проведение полисомнографии, и потом еще тесты дневного засыпания. То есть это достаточно сложное обследование. Угу. У нас в России это заболевание должно быть, но оно очень редко диагностируется. Вот. Но причина такого длинного сна.
Понятно, спасибо. У нас еще есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Здравствуйте, я Татьяна, звоню вам второй раз. Вопрос у меня второй. После засыпания часа через 4 я просыпаюсь. Час-полтора мучаюсь, лежа в постели, потом засыпаю снова. Как от этого избавиться? Посоветуйте.
Спасибо за такой вопрос. У меня, кстати, тоже бывает, что я под утро просыпаюсь, час-полтора мучаюсь, потом засыпаю. Но просыпаюсь я уже часов там в 7, ну, учитывая, что я ложусь там в 2, в 3. Вот здесь, наверное, Татьяна, да. Угу.
Ну, вообще, мучить себя, конечно, ну, это такая привычка, которая формируется у некоторых людей. То есть вот эта пытка бессонницей, да, от нее, например, страдают многие молодые мамы, которые будут дети, они потом не могут заснуть. Что может человек в этой ситуации сделать? Если вы проснулись ночью или рано утром, да, вам надо понять на самом деле, сколько времени вы находитесь в кровати, сколько из-за этого спите, да, возможно, вы находитесь в кровати слишком много времени. Если человек проснулся ночью, да, то не нужно лежать в кровати, беспокоиться по поводу сна, да, а необходимо как раз сменить фактор вот этого беспокойства, активации какой-то, да, на какие-то более спокойные действия, которые мы выполняем. Встать с кровати, открыть спокойно книжку, почитать ее, сидя на стуле, там, не смотреть на часы, да. Почитали книжку, почувствовали сонливость, легли спать. Не помогает, снова не можете заснуть, снова встали, читаете книжку, ложитесь спать. Ставите, при этом будильник у вас должен находиться на одном и том же времени, там, например, 7 или 8 утра. Со временем вы перестаете просыпаться ночью. Второе, вы осваиваете техники релаксации, например, диафрагмальное дыхание, медитацию можно освоить, мышечную релаксацию. Это известные техники, они везде в интернете присутствуют. Когда мы меняем свой фокус внимания, например, перемещаем внимание на дыхание, считаем это дыхание, да, и постепенно засыпаем. Это может быть какая-то аудиокнига, которую вы включили ночью и послушали, да. То есть мы занимаемся теми действиями, которые позволяют нам меньше беспокоиться по поводу того, что мы не спим. Mm-hmm. То есть отпустить как бы эту ситуацию. У кого-то это получается спокойно, у кого-то сложнее. Да? Mm-hmm. То есть вот этот подход, он работает у большинства людей.
Спасибо. Я, кстати, читала книжку, когда часов в 6 утра просыпалась, полчаса, и я засыпала снова, но я не вставала. Просто я зато могла в любой момент, как вот я чувствую сонливость, отложила, и все, и сразу же засыпала. У нас еще есть звонок, я думаю, это уже последний, потому что иначе мы не успеем вовремя выйти из эфира. Здравствуйте, ваш вопрос, представьтесь, пожалуйста, и если можно, чуть-чуть побыстрее, так как у нас 6 минут.
Здравствуйте, добрый вечер, Галина вас беспокоит. Я хотела спросить по поводу наиболее удобного, наиболее правильного положения во сне. Как лучше спать? На спине, на боку, на животе? Должна ли быть подушка? Какая она должна быть? То есть вот суть моего вопроса.
Спасибо большое, Галина. Кстати, очень полезный вопрос. Вот поза сна, на чем лучше спать, подушка и так далее. Коротко только.
Спасибо, Галине, за вопрос. На самом деле у нас... Самая удобная поза – это поза для сна во сне. Если у человека есть какие-то проблемы с шейным отделом позвоночника, то обычно используют ортопедические подушки, позволяющие нам более комфортно находиться на спине. У нас примерно половина людей страдает от того, что у них есть остановки дыхания во сне, но часть из них они могут быть позиционно зависимы, то есть возникающие положения на спине. Если вы замечаете, что человек, находящийся рядом с вами, храпит или плохо дышит во сне, или задыхается от этого, да, например, положение на боку будет решением для такого человека. И для этого используется, например, мячик для большого тенниса, который подшивается футболкой на спине. Но если вы заметили, что ваш любимый человек храпит, да, то это повод для обращения к врачу. В принципе, во всех остальных ситуациях сон на спине наиболее полезный, комфортный и физиологический.
А подушка должна быть высокая или все-таки такая, вот как сейчас рекомендуют, низкая?
Ну, подушки бывают разных размеров. Обычно, да, это размер S, M, L, да, и он связан с расстоянием между нашими ушами, например, и плечами, да, там примерно половина расстояния высчитывается из этого, и подбирается подушка. Обычно вот в салонах, занимающихся подушками, там можно такие размеры подобрать. То есть это оптимальный вариант.
Угу. Все-таки я не совсем поняла. Я не знаю про SML и вот эти салоны, где подбирают подушки. Просто есть такие высокие подушки, которые вот раньше такие пухово огромные. Есть сейчас более такие низенькие подушечки делают. Вот какие все-таки более
низенькие подушки? Да.
Все. Вот, да? Вот правильно. Так, и понятно.
Ветер разгибает нашу шею, да.
Хорошо. Давайте тогда, Михаил, выберем сейчас победителей наших. Я записывала, вы, по-моему, тоже что-то писали. Много было вопросов. Да. Ну вот, Дмитрий был первый вопрос. Несколько раз, что делать, если долго не уснуть? Говорят, что невозможно запастись сном впрок. Кстати, мне понравился вопрос. Николай Николаевич по поводу просыпания 3-4 раза за ночь. Антон, 3 вопроса про телевизор, гулять надо, зажигать свет.
Кажется, вот
да.
Мне вопрос был от Елены по поводу второй смены и оптимальной организации режима школьников. Да, он такой очень насущный вот, и актуальный. Да.
Угу. То есть,
с которым надо работать всем.
Ага, то есть Елена у нас сегодня выигрывает билеты на экскурсию «Я прохожу сквозь вечный город», так называется экскурсия, которая состоится 31 июля в 2 часа дня в субботу от музея Анны Ахматовой. И знакомит она с основными адресами Бродского. Елена, я свяжусь с вами по окончании нашей программы. Единственное, что хочу уточнить, вот тут после того, как мы ответили на вопрос, заметили в WhatsApp, книгу читать сидя, если проснулся среди ночи, или читать ее лежа в постели? Вот Михаил Бочкарев рекомендует встать с постели и читать сидя, правда?
Да, переместиться в другое место, да, то есть это диван или там стул рядом, то есть не в кровати находясь.
Угу.
Чтобы не было ассоциации именно вот с кроватью и проблемами со сном.
И вообще ограничивать, если у вас бессонница какая-то, вот, то ограничить время, проведенное в постели, как я понимаю, когда вы там долго не спите. Ну что ж, да, мне осталось лишь напомнить, что вместе с вами сегодня были сомнолог, старший научный сотрудник группы сомнологии Центра Алмазова Михаил Бочкарев. Огромное спасибо, Михаил, за ваши ответы. И ведущая Ирина Озерская. Михаил, я думаю, что вы у нас были первый, но не последний раз. Как вы? Будете еще у нас участвовать в уроках на радиошколе?
С удовольствием, Ирина. Да, спасибо слушателям за очень интересный вопрос.
Да. Ну, а я, Ирина Озерская, прощаюсь с вами до 1 августовского понедельника. 2 августа в 20 часов 10 минут, как обычно, буду вести радиоканал «Ветер в окно». Ну, а следующий выпуск «Школы для родителей», вот как сегодня, в прямом эфире, выйдет в эфир 9 августа в 21:10. Всем здоровья, спокойствия, ну и спокойной ночи. Огромное спасибо, Михаил. До свидания.
Вам спасибо. До свидания.